Глава 12. Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил: «Вы Олаф Андварафорс?» Такого вопроса я не ожидал, совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся и только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Поэтому я ответил: «Нет, я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петр Глебский». «Да?» — сказал он удивленно, но без всякого беспокойства. «Но где же Олаф Андварафорс?» По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрывшись до пояса одеялом. Ночная рубашка Алика была ему явно велика. Ворот висел хомутом и обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности, только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой. «Прошу прощения», — сказал я, — «но предварительно я должен задать вам несколько вопросов». На эти мои слова незнакомец не ответил ничего. Лицо его приняло странное выражение, до того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что его почти не стало видно. Некоторое время мы молчали. «Так вот», — сказал я, — «прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут». «Луарвик», — сказал он быстро. «Луарвик. А имя?» «Имя? Луарвик?» «Господин Луарвик Луарвик?» Он снова помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми. «Приблизительно, да», — сказал он наконец. «В каком смысле приблизительно?» «Луарвик, Луарвик». «Хорошо, допустим. Кто вы такой?» «Луарвик», — сказал он. «Я Луарвик». Он помолчал. «Луарвик, Луарвик. Луарвик, Л. Луарвик». Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач. «Я хотел узнать, чем вы занимаетесь». «Я механик», — сказал он. «Механик-водитель». «Водитель чего?» — спросил я. Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса. «Хорошо, оставим это», — поспешно сказал я. «Вы иностранец?» «Очень», — сказал он. «В большой степени». «Вероятно, швед?» «Вероятно, в большой степени швед». «Что, он издевается надо мной?» — подумал я. «Не похоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене». «Зачем вы сюда приехали?» — спросил я. «Здесь есть Олаф Андварафорс. Он вам все расскажет. Я не могу». «Вы ехали к Олафу Андварафорсу?» «Да». «Попали под обвал?» «Да». «Ехали на автомобиле?» Он подумал. «Машина», — сказал он. «Зачем вам нужен Андварафорс?» «Я имею с ним дело».
«Какое именно?»
«Я имею с ним дело», — повторил он. «С ним. Он расскажет». Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на отлете, стоял Мозес.
«Сюда нельзя!» — сказал я резко.
Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскочил и пошел на него грудью.
«Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!» «Не орите на меня!» — неожиданно миролюбиво предложил Мозес. «Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении?»
«Не сейчас, позже». Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь.
«Извольте, извольте», — бурчал Мозес, вытесняемый в коридор. «Я, конечно, мог бы протестовать».
Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику Л. Луарвику. «Это был Олаф Андварафорс?» — спросил Луарвик.
«Нет», — сказал я.
Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.
Убит, повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций, ни удивления, ни страха, ни горя, как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется.
Мертвый? Олаф Андварафорс?
Да.
Нет, сказал Луарвик, вы не точно знаете. Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым, сам.
Я хочу посмотреть.
Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо.
Я имею с ним дело, сказал Луарвик.
Но я же говорю вам, он убит, умер, его убили.
Хорошо, я хочу посмотреть.
Меня вдруг осенило. Я вспомнил про чемодан. Он должен был вам что-нибудь передать?
Нет, ответил он равнодушно. Мы должны говорить. Я с ним.
О чем?
Я с ним. С ним.
Слушайте, господин Луарвик, сказал я. Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу. Понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам обязательно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно.
Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него глядели в разные стороны. «Я ничего не могу сказать вам», — невнятно проговорил он сквозь одеяло.
«Почему?»
«Я могу сказать только Олафу Андварафорсу».
«Откуда вы ехали?» — спросил я.
Он молчал.
«Где вы живете?»
Молчание, тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой в потолок.
«Вы выполняете чье-нибудь поручение?»
«Да».
«Чье именно?»
«Зачем вы хотите это знать?» — спросил он. «Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами».
«Прошу вас понять», — сказал я проникновенно. «Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто его убийца».
«Ну хорошо, вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать».
«Они не знают Олафа тоже», — сказал он.
«То есть как?»
«Они не знают Олафа. Зачем?»
Я потер обросшие щетиной щеки.
«У вас концы с концами не сходятся», — сказал я угрюмо. «Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?»
«Это может быть, это так».
«Кто эти люди?»
Молчание.
«Где они находятся?»
Молчание.
«Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности».
«Зачем?» — спросил он.
«При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания», — сказал я строго. «Отказ может быть рассмотрен как соучастие».
Луарвик Л. Луарвик не реагировал.
«Не исключено, что придется вас арестовать», — добавил я.
Это была явно незаконная угроза, и я поспешил поправиться.
«Во всяком случае, ваше упорное запирательство очень повредит вам во время суда».
«Я хочу одеть одежду», — вдруг сказал Луарвик. «Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса».
«С какой целью?» — спросил я.
«Я хочу его видеть. Но вы же не знаете его в лицо». «Я не хочу его лицо», — сказал Луарвик.
«А что же вам нужно?»
Луарвик вылез из-под одеяла и снова сел.
«Я хочу видеть Олафа Андварафорса», — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался. «Зачем вопросы? Зачем опять вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андварафорса?»
Я тоже потерял терпение.
«Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?»
«Опознать? Узнать?»
«Да, узнать!»
«Хочу. Хочу видеть».
«Как вы можете его узнать?» — сказал я. «Если вы не знаете его в лицо».
«Какое лицо?» — заорал Луарвик. «Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой».
«Почему вы думаете, что это другой?» — быстро спросил я.
«Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс?» — возразил он.
Мы уставились друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андварафорс, которого ищет Луарвик Эл Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс, и это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо! А действительно, почему обязательно в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде или по какому-нибудь там перстню или, скажем, по татуировке? В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал. «Одеваться, пожалуйста!» Я открыл дверь и принял у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца. «Одевайтесь», — сказал я, положив костюм на постель. Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу погибшего альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятные бормотания. Почему-то двигали стулом, по-видимому, это нелегкое дело — одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдерживался. Потом Луарвик сказал: «Я одел». Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением: «Это не мое. У меня не так. Ваши туфли еще не высохли», — сказал я. «Обувайте это и пошли». Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху попытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием. Видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Я его хорошо понимал, со мной тоже бывало такое. Наверное, все это время какая-то машинка неслышно крутилась у меня в подсознании, потому что меня вдруг осенила на мгновение дивная мысль. Что если Олаф не Олаф, а Хинкус? А Хинкус не Хинкус, а Олаф. И послал он телеграмму, чтобы вызвать вот этого странного человечка. Но от перестановки имен ничего в конечном итоге не прояснилось. И я выбросил эту мысль из головы. Рука об руку, мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай придерживал его за локоть. Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки. Все было в порядке. Тогда я достал ключ и распахнул дверь. Резкий неприятный запах ударил мне в нос, очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задержался на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все осталось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне, возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно толкнул меня между лопаток. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская его посмотреть. Можно было подумать, что он не механик-водитель, а служитель морга. С совершенно равнодушным видом он остановился над трупом и низко наклонился, закинув единственную руку за спину. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения. Деловой осмотр. И тем более странными показались мне его слова. «Я удивлен», — произнес он совершенно бесцветным голосом. «Это есть Олаф Андварафорс на самом деле. Я не понимаю». «Как вы его узнали?» — сейчас же спросил я. Он, не выпрямляясь, повернул голову и посмотрел на меня одним глазом. Он стоял нагнувшись, расставив ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заныла шея. Как это он может оставаться в такой нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли? Наконец он произнес. Вспомнил. Видел раньше. Тогда не знал, что Олаф Андварафорс. «А где вы его видели раньше?» — спросил я. «Там». Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно. «Это не есть главное». Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался, не спуская с него глаз. Он явно искал что-то, и я уже догадывался, что именно. «Олаф Андварафорс умер не здесь?» — спросил он, останавливаясь передо мною. «Почему вы так думаете?» — спросил я. «Я не думаю, я сделал вопрос. Вы что-нибудь ищете?» «Олаф Андварафорс имел предмет», — сказал он. «Где?» «Вы ищете чемодан?» — спросил я. «Вы за ним приехали?» «Где он?» — повторил Луарвик. «Чемодан у меня», — сказал я. «Это хорошо», — похвалил он. «Я хочу иметь его здесь. Принесите». Я пропустил мимо ушей его тон и сказал: «Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы». «Зачем?» — с огромным изумлением спросил он. «Зачем снова вопросы?» «А затем», — терпеливо ответил я, — «что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право». «Не понимаю», — сказал он. «Я не знаю», — сказал я, — «ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это, тогда я его вам отдам». Глаза у него разъехались и снова съехались к переносице. «Не надо», — сказал он, — «не хочу, устал, пойдем». Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление свежим и чистым. «Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось?» Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатыванием, Луарвик оставался на месте, погруженный, казалось, в глубокую задумчивость. «Ну что?» — спросил я. «Вы будете отвечать на вопросы?» «Нет», — решительно ответил он. «Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?» «Ступайте в свою комнату», — вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое, ни на что не похожее, уродливо бессмысленное дело словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо бессмысленном Луарвике Эл Луарвике. Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в комнату, а я сел в кресло, вытянулся и, наконец, закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка. Приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырое сукно. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену.